Чинам FM 99.6 в Москве. В первом приближении.
Наука научится говорить вам.
Но тут опять есть такой хрестоматийный пример.
Это другого порядка вопросы. Это другая совсем сложность.
Вот это на самом деле самое интересное.
Значит, теперь вот, собственно, мысль.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 20 часов на Финам-ФМ.
Добрый вечер. В эфире программа «В первом приближении». Этим вечером продолжаем цикл передач о современной астрофизике, в рамках которого мы уже говорили о внеземной жизни, о черной дыре, о большом взрыве, об эволюции Вселенной. Все программы мы выкладываем на нашем сайте на finam.fm. Там их можно и почитать, и прокомментировать, а также задать вопросы, так как в конце вот этого цикла будет итоговый выпуск по вашим вопросам. Итак, пишите, комментируйте, задавайте вопросы на finam.fm. Вот неделю назад Сергей Попов, доктор физико-математических наук из Астрономического института имени Штернберга при МГУ, очень увлекательно рассказывал о тех загадках, над которыми ломают головы современные астрофизики и космологи. Тема звучала так: «Тайны астрофизики. 10 загадок, скрытых в небесах». И в конце программы я пообещала вам, что мы вернемся еще к обсуждению некоторых загадок, упомянутых Сергеем Поповым. И вот держу свое обещание. Впереди у нас с вами две большие темы. «Темная энергия» в следующий понедельник. И сегодня тема нашей программы «Темная материя».
В первом приближении. Сегодня в программе.
Никто не может объяснить. Понимаете? Это вот есть эксперименты, есть данные, данные все открыты, все пытаются объяснить, никто не знает как. Вот есть какая-то темная материя и непонятная природа. Вот, пожалуйста, вот факт.
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема сегодняшней программы – темная материя.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
Константин Александрович, давайте начнем вот с чего. Материя как таковая. Давайте дадим ей характеристику, что это вообще такое.
Под материю можно воспринимать обобщенно, то есть включать в нее вообще все возможное, что существует в природе, и называть это материей, такой, знаете, марксистский такой подход. А можно ее разделять на совершенно четкие различные компоненты. Ну, во-первых, есть видимая материя. Видимая материя – это та материя, которая может излучать свет, который можно изучать с помощью электромагнитных волн разного диапазона. И это то, чем занимаются астрономы, астрофизики и многие другие. То есть те способы, те виды материи, которые можно пощупать, увидеть, как бы сказали, ну, глазами не только в оптическом диапазоне, скажем, радиоизлучение, там, рентгеновское излучение, гамма-излучение, частицы какие-нибудь. Это все материя, видимая материя. Так вот, видимая материя, сейчас для нее даже существует, и она является подклассом, более широкого класса материи, который мы называем в науке барионной материей. Почему? Потому что она состоит из обычного вещества, из которого там состоят дома, там воздух, Земля, планеты, звезды. Это обычное вещество, которое изучает физика, о котором мы знаем больше всего, которое изучено, и практически свойства этого вещества применяются там, нанотехнологии, все такое. Вот эта материя, видимая материя.
Как у нее еще раз термин?
Барионная.
Барионная.
Барионная от слова, от греческого слова барион. Барионы – это протон и нейтрон. Вот их называют обобщенными барионами. Почему? Потому что вся вот эта материя, она состоит на элементарном уровне из атомных ядер.
Протоны, электроны, нейтроны.
Да, из атомов. Протоны, электроны, нейтроны.
Протоны, нейтроны.
Да. Это все вот это вот обычная материя.
Так.
И называется она барионная материя.
Так.
Вот. Вернее, но видимая материя – это только часть барионы. То есть мы не все видим, что является барионами. Так? Есть еще барионы, которые в такой форме, особенно их много среди, там, между галактиками, их оказывается даже больше, чем видимая материя. Хотя мы думаем, что вот, посмотрите на карты звездные, на небо с помощью самых таких глубоких телескопов, вы увидите светящуюся материю. Но много чего вы не увидите, хотя это тоже барионы. Вот. То есть то, что мы видим, это малый процент, несколько процентов от всей барионной материи. Вот. Но Это барионная материя. Есть материя, которая не является таковой, не является барионной, но она проявляет себя по тому гравитационному взаимодействию, которое она оказывает. Она не видна с помощью телескопов вот в явном виде. Она не светит, она не взаимодействует с фотонами, она не взаимодействует с нейтрино даже, с этими частицами, которые очень слабо взаимодействуют с веществом. Но она проявляет себя по своему гравитационному воздействию. Это так называемая темная материя. Темная, потому что она не испускает, не поглощает свет. Но поскольку она является источником гравитационного поля, она, скажем, создает эффект гравитационного линзирования. То есть она искривляет траектории света, траектории лучей света, которые сквозь нее проходят. Свет сквозь нее может проходить, потому что он с ней не взаимодействует. А вот траектория его искривляется. Мы видим эффект гравитационного линзирования вот на этой темной материи, и по этому эффекту изучаем, скажем, ее свойства.
То есть ее главная, основная характеристика – она не излучает свет.
Да.
Она существует, да. Но ее мы не можем ее видеть, да. Потому что она не излучает свет.
Мы точно знаем,
но
что
пропускает,
она
и влияет на него.
Она влияет на него, поскольку она создает мощнейшую гравитацию. И этой материи, темной материи, ее оказывается в 5 раз примерно больше, в 5, чем всей барионной материи. А если это посчитать на видимую материю, то раз в 50, там, в 100 больше.
А как это посчитали?
А посчитали, да, это хороший вопрос. Как это посчитали? Ну, во-первых, опять тогда надо немножко вернуться к истории. В 30-е годы такой замечательный швейцарский астроном Фриц Цвикке, который почему-то из Швейцарии тогда уехал в Соединенные Штаты, и вот он в Калифорнии, там, значит, он изучал галактики, пары галактик и скопления галактик. Ну, галактики тоже образуют, бывают в парах, они так же, как туман с Андромедой, и наша галактика – это пара галактик, они там связаны общим гравитационным полем. Вот так, подобно тому, как бывают двойные звезды, кратные звезды, так же бывают галактики.
Пара, и мы, тройка, мы в паре группа, с туманностью
Андромеды, и еще куча разных. У нас ближайший спутник – это Магеллановые облака там, и так далее.
И, скорее всего, она скоро поглотит, да, ну, туманность Андромеды?
Мы на них, ну, не скоро, мы сближаемся. Через много там миллиардов лет. В принципе, эти галактики должны слиться. Но слиться, опять же, поглотит это, вот эти галактики, вот если посмотрите на фотографии сливающихся галактик, они вот проходят как бы друг сквозь друга, поскольку они там ничего не сталкиваются, но у них образуется общий потенциал, и в этом в общем потенциале у них структура начинает меняться. Вот это называется слияние галактик. И даже скопления галактик могут так вот проходить. Ну, это отдельно.
Это называется дружественное слияние на экономическом языке. Так, в общем, без разрушения.
Оно как бы разрушает, оно перестраивает всю галактику, но там каких-то таких... Оно, наоборот, вызывает бурный экономический рост. Оно вызывает бурное новое звездообразование, там много газа и так далее. Вот. Так что это... Вот он изучал такие пары там, тройки и скопления галактик. И он обнаружил первый, что вот, да, вот как измерить массу галактики? Хороший вопрос. Например, как вот можно такую далекую галактику, как ее взвесить? Ответ. По гравитационному влиянию на спутник, допустим. Подобно тому, как измерить массу Солнца, вам же как вы измерите массу Солнца, а просто по движению Земли вокруг Солнца вы можете измерить массу Солнца. Если вы знаете расстояние между Землей и Солнцем, то вы мгновенно получаете массу Солнца, поскольку вы знаете период обращения, год и расстояние, одна астрономическая единица. Отсюда получаете массу, так именно она и измерена, между прочим. Вот. Так то же самое здесь. У вас есть две галактики, они вращаются вокруг общего центра масс. И по движению этих галактик вокруг общего центра массы вы можете сделать оценку их полной массы. И это будет гравитационная масса. Почему? Потому что гравитация руководит движением. Это один из способов, это называется динамический способ определения массы. Потому что он апеллирует к динамике галактик, к динамике объекта.
В первом приближении.
Тема сегодняшней программы – темная материя.
Другой способ, очень простой. Просто взять и посчитать свет, который идет от этой галактики. У вас есть фотоприемник, вы можете посчитать все фотончики, посчитать всю энергию. А дальше вы делаете некий такой логический скачок. Смотрите, вот у вас есть Солнце, известно, сколько оно излучает. У вас есть звезды других спектральных классов там, или масс, которые тоже известно, сколько излучают примерно. Ну, с точностью там до 10-20%. И таким образом вы по спектру или по полной светимости вот этой галактики можете посчитать, сколько нужно туда засадить звезд, чтобы
пришло вот
такое количество света. Да, совершенно точно. И таким образом вы получаете оценку массы галактики по светящемуся, по видимому веществу. Не по динамике, а просто по видимому веществу. Так любую галактику можно оценить массу видимого вещества.
А почему он опять-то умножили, чтобы увидеть невидимое вещество?
Сейчас, подожди, я сейчас расскажу, как раз самое интересное. Так вот, Цвике, он стал изучать эти галактики, пары галактик, посчитал массу этих галактик и посчитал эту массу, вот, которую он определил другим, динамическим способом. И у него оказалось, что масса, которая определяется динамически, в несколько раз, до 10 раз больше, чем масса, которая определяется по свету.
Угу.
Он задумался, как так может быть. Ну, его идея... Да, и он ввел в науку термин «скрытая масса». Вот сейчас мы называем это темная материя, да? Угу. А он называл это «dark matter». Темное, в смысле, оно не дающее свет.
Угу.
Вот. 33-й или там 34-й, в общем, 30-й, середина 30-х годов, там, понимаете, это же черти как давно было. И тогда он это все сказал, да, вот есть какая-то в галактиках масса, которая свет не дает, вклад в массу дает. Ну и хорошо. Угу. Что это может быть? Ну, например, тогда там не думали там, о нейтронных звездах, черных дырах, хотя тоже он же тогда и начал эту деятельность по астрофизическому применению вот, нейтронных звезд. Цвике, он думал, ну, вот это может быть какие-нибудь тусклые звезды или планетки, которые света дают мало, но их очень быть, может быть очень много или какая-нибудь пыль, а массу они дают большую. И вот долгое время эта точка зрения превалировала. Ну, есть какие-то темные объекты, и все. Вот. И эта проблема где-то уже в 70-е годы она стала такой, ну, скажем так, она более, гораздо больше наблюдательных данных во всех диапазонах спектра, мы гораздо больше стали знать. И стало ясно, что ни планеты, ни какие-нибудь остатки звездной эволюции, типа черные дыры там, или нейтронные звезды, которые дают малый вклад вот в эту светимость, или там какие-нибудь карлики.
Не могут столько дать, да?
Ну, не дают, не получается. Не получается, не сходится. Там все время сидела вот как гвоздь вот эта тройка-пятерка, которая...
Тройка-семерка-туз.
Да. Тройка-семерка-туз выигрывает тебе к ряду, чтобы не больше в карте ни разу не садился. Тут тоже... Вот эта проблема, она настолько была такая, как больной зуб, понимаете? И никто не мог ее решить. Ну, говорили, вот есть какая-то темная материя и непонятная природа. Но эта проблема стала совсем-совсем уже заострилась тогда, когда вот обнаружили, открыли реликтовое излучение Вселенной в 65-м году, Пензиас Вилсон. И вот в 92-м году вот нашими усилиями отечественными спутник «Реликт» и американский спутник «Кобе» открыли флуктуации этого реликтового излучения. Это отдельный большой разговор, очень интересный. Угу. Но по свойствам флуктуации этого реликтового фона, который остался очень от ранних моментов Вселенной, значит, эволюции Вселенной, оказалось, что описать эти свойства, вам нужно заполнить Вселенную очень большим количеством материи, которые вот именно как раз вот в эти 5-7 раз было больше, чем то, что наблюдается. То есть,
это все благодаря обнаружению реликтового излучения.
Да, ну, обнаружению и, скажем так, изучению его свойств. Угу, да, это вот свойства и флуктуации, по флуктуациям, скорее всего, было сделано. В общем, вот эта темная материя, она стала абсолютно необходимые для того, чтобы, описать свойства, наблюдаемые свойства реликтового излучения и, что очень важно, свойства крупномасштабной структуры Вселенной. Ну, что такое крупномасштабная структура Вселенной? Это когда, значит, вот у нас есть звезды составляют галактики, галактики составляют группы галактик, в скоплениях находятся галактик. А можно, это такая иерархия такая идет, да? А скопление галактик, можно сказать, что какое-то суперскопление. На самом деле все немножко хитрее. У нас вот эта крупномасштабная структура Вселенной, она похожа на губку такую. То есть большая часть Вселенной, она заполнена такими пустотами, где почти нет никакого вещества, никаких галактик. А все вещество в виде скоплений галактик, оно сосредоточено в таких стеночках.
То есть такая вот, как паутинка такая, как, да? Паутинка, с узлами, да, с такими. Да, с
абсолютно такими. Правильно. Как паутинка или вот как губку вы разрежете, это вот будет буквально то, что наблюдается.
Вот. Там, где узлы, там скопления.
Да, да, да. И они даже в стеночках могут быть. Где, где узлы, они более такие сферические, там они могут быть какие-то невыявленные. Мы сами живем на краю такого скопления, которое называется скопление Вирго. Центр его находится в созвездии Девы. Расстояние до центра порядка там 15 мегапарсеков. Ну, в общем, это... мы где-то, мы не в центре этого скопления, мы где-то там за кольцевой дорогой, в общем...
В провинцию моря.
Да, в провинцию, совершенно верно. Вот, значит, у нас тихо все хорошо. Вот, мы живем где-то с краешку, и вот эти скопления галактик. Так вот, оказалось, чтобы описать свойства этих скоплений галактик, абсолютно просто они не описываются, да, без этой самой темной, без дополнительной материи, которая создает большой гравитационный потенциал. Особенно, ну вот, после... вот, по рентгеновскому излучению газа, например, это тоже можно увидеть. Но идея та же самая. Вот смотрите, вы смотрите рентгеновским телескопом на скопление галактик и смотрите поток рентгеновских фотонов. Откуда берутся рентгеновские фотоны? Сами галактики почти не дают их. В основном дает горячий газ, который находится между ними. Почему газ горячий? Потому что этот газ нагрет до очень высоких миллиардов градусов, до миллионов, сотни миллионов градусов, до очень высоких температур. Из-за чего он нагрет? А нагрет он вот из-за чего. Он нагрет из-за того, что он движется, эти частицы движутся в очень глубокой потенциальной яме, которая создается каким-то веществом. Вот чтобы создать такую глубокую потенциальную яму, вещества, которые видятся во всех этих самых галактиках, ну, вот опять, в те же самые 5-10 раз не хватает. Надо гораздо больше вещества посадить в это самое, в эти скопления галактик, чтобы описать рентгеновские наблюдения. И вот и вот куда ни кинь, везде вылезали вот уши, как говорят, да, вот этой самой темной материи. Реликтовое излучение, горячий газ скопления галактик, свойства структуры, потому что сама структура вот эта, она не могла возникнуть без... без привлечения вот этой скрытой материи.
В первом приближении. Далее в программе.
Закон тяготения Ньютона подправим на больших масштабах. Подкрутим его таким образом, чтобы он давал нам нужные эффекты на больших масштабах. И тогда не надо темной материи вообще.
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова.
Ну и вот и пошло-поехало. Значит, вот эта темная материя, которая не видна, да, она стала ясна, что вот она создает очень, что ее там, вот, как я уже сказал, в 5 раз больше, чем всей барионной материи, которая только могла существует во Вселенной. Вот, она не взаимодействует с фотонами, она скучивается, то есть создает большие агломераты масштабы галактик. Наша галактика, например, окружена гало темной материи, откуда это тоже стало известно. Скажем, вы можете измерить движение звезд и газа на разных расстояниях от центров галактик. Это называется, так сказать, по эффекту Доплера это делается, это так называемая кривая вращения галактик. Так вот эта кривая вращения галактик, она имеет очень характерный вид. Сначала скорости от центра растут, потом они выходят на такое плато, не загибаются, как должно было бы быть, если бы вся масса была сосредоточена вот в видимом веществе. То есть такое впечатление, эта проблема была известна, создавалось впечатление, что есть какое-то невидимое гало, вокруг галактик. И тогда
темное гало.
Темное, да, его называют темное гало, совершенно верно. Это темное гало, и масса этого темного гало, она как раз вот в 5-10 раз больше, чем масса всего видимого вещества. То есть, начиная с масштабов галактик, в масштабах групп галактик, скоплений галактик и во всей Вселенной на уровне реликтового излучения, мы видим вот эту пятерку-десятку, которая нужна для того, чтобы объяснить вот все эти свойства. Вот кратко, совсем кратко, откуда наблюдательно мы получили информацию
о существовании темной материи, которой больше в 5 раз, чем
да, 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 совершенно верно. Но и тут же возник вопрос, а что это такое? Что может быть этой темной материи? Тут, конечно, сначала был, ну, такая резвость, простор для разного рода спекуляций, потому что надо было придумать, ну, или найти в физике, может быть, какие-то частицы, которые не взаимодействуют там с светом, со светом, а взаимодействуют только гравитационно. И вот различного рода, опять же, кандидаты вот на эту темную материю, они мгновенно были названы, и таких кандидатов там, их очень много. И потому какие-то кандидаты их разделили на два больших класса. горячая темная материя и холодная темная материя. Горячая темная материя – это та, это частицы, гипотетически, которые очень легкие и движутся почти со скоростью света. Это, таковыми, например, могли бы быть какие-то нейтрино, да? Потому что нейтрино – это очень коварная, интересная частица. Может быть, там вы слышали сейчас какие-то последние вот эксперименты непонятные с ее скоростью.
У нас в предыдущих программах можно посмотреть, послушать. Да, это для наших слушателей говорю про нейтрино. Мы говорили достаточно подробно, наши эксперты рассказывали. Так что это можно отдельно почитать.
Да, это очень интересная и загадочная до сих пор частица. Вот она могла бы, она могла бы быть кандидатом вот на роль этой горячей темной материи. То есть легкие частицы, горячие, движущиеся почти со скоростью света. Но оказалось, что вот эти горячие частицы, горячая темная материя, она не воспроизводит, не можем воспроизвести вот ту структуру Вселенной, которую мы видим.
Не работает.
И поэтому мы ее, так сказать, довольно быстро оставили в покое и сказали, что ну давайте рассмотрим холодную скрытую материю. И сейчас вот это является, как сказать, мейнстрим. Это вот то, что считается, так сказать, стандартным кандидатом в темную материю, это холодная темная материя.
Холодная почему?
Холодная, потому что ее скорости и ее частиц не релятивистские. То есть они много меньше скорости света. Поэтому холодная. В этом только вот поэтому холодная. А горячая это там, где скорости близки к скорости света. Вот и все. Ну, есть еще, конечно, можно придумать теплую.
Тепленькую.
Это посерединке. Да. Но на самом деле, говорят, о холодной в том смысле, что вот именно так. То есть это массивные частицы. С массой, ну, в различных теориях она там от, не, может быть, от электрон-вольтов до масса покоя, имеется в виду, до, там, до гэвов, там, пожалуйста. То есть там огромный диапазон возможных масс.
Ну подождите, а вот эти частицы, они состоят из тех же там, протонов, нейтронов?
Нет, в этом-то все и дело, что это какие-то элементарные частицы, которые не создают там никакие ни атомы, ни ядра, ничего. Они сами по себе.
Никакого отношения к видимой материи не имеет. Совсем другая структура.
Совсем другое. Это совсем другое, и непонятно что, понимаете? И, как говорится, вот, ну, мы знаем ее главное свойство наблюдательное, то, что она гравитационно вот скучивается, собирается в огромных масштабах, масштабы там, галактик и их скоплений. Вот это вот...
То есть у нее есть гравитация?
Вот, да, вот есть
это
гравитация.
Это мы знаем точно.
Абсолютно точно. И эта гравитация нормальная, потому что есть еще, как бы, в скобках, есть темная энергия, у которой гравитация нестандартная, она отрицательная, то есть это антигравитация, да? Но, а это вот обычная гравитация, вот как любое вещество. Значит, все-таки темная материя, это, она также создает такую же абсолютную гравитацию, как наше вещество, и тоже собирается в большие, ну вот гравитация наша собирается, вот планеты, звезды, там, да, там разные галактики. А здесь ее мы видим проявление в масштабах скоплений галактик, то есть на больших масштабах она чувствуется, вот эта скрытая масса, она, она и в этой комнате, может быть, частицы ее летают какие-то. Вот. Но они ни с чем не взаимодействуют, только стены спокойно пролетают, понимаете?
Понятно. Ее здесь засечь совершенно невозможно. А вот на больших
Да. Ее даже в Солнечной системе уже можно засечь. По движению там планет. Есть выведены очень интересные верхние пределы о плотности, локальной плотности темной материи в нашей галактике. Это очень интересные динамические определения. В общем, то есть, да, ну, нужны большие расстояния. То есть на ее вот померить, почувствовать можно только на больших расстояниях. Вот. Ну, а что это за частицы? Это, конечно, это целый, опять же, список, и даже кандидаты в холодную скрытую массу, это тоже целый список. Там надо было понять, что это уже вопрос там, к ядерщикам, как, вот, как устроена теория элементарных частиц. Вот какие из этой теории элементарных частиц есть возможности получить тяжелые частицы, которые не взаимодействуют с обычным веществом, но которых по каким-то причинам там, в 5 там, или в 10 раз больше, чем видимое вещество. Вот это была, так сказать, задача, поставлена перед ядерными физиками, и они, физиками-ядерщиками, они дали там целый набор возможных ответов, что это может быть. И поэтому это доминирующая точка зрения.
В первом приближении.
Тема сегодняшней программы – «Темная материя».
Но вообще говоря, есть и другие точки зрения. А кто вам сказал, что, ну, например, самое радикальное – это так называемая модифицированная теория гравитации, МОНД, как газета французская пишется, Le Monde. Вот Modified Newtonian Dynamics, модифицированная ньютоновская динамика. А люди сказали просто, они говорят, ну, слушайте, ребят, хватит дурака валять. У нас физика – экспериментальная наука. Законы Кеплера, на которых основано все всемирное тяготение Ньютона, они были получены получено в Солнечной системе. Никто не мерил движение
в других системах.
На масштабах больше там, 100 астрономических единиц. Вы ничего не знаете. Мы ничего не знаем, потому что у нас нет эксперимента, который бы измерял движение каких-то тел на этих масштабах, понимаете?
То есть мы экспериментально можем доказывать только то, что происходит в Солнечной системе.
Да, да, да.
А дальше кто там
теперь,
узнает?
Да, а смотрите, что мы будем делать. А давайте мы так по закон тяготения Ньютона подправим на больших масштабах. То есть пойдем путем вот, так сказать, таких вот подкруточек. Подкрутим его таким образом, чтобы он давал нам нужные эффекты на больших масштабах. И тогда не надо темной материи вообще. Вообще не надо. Почему? Потому что все можно описать вот этой модифицированной ньютоновской динамикой. И вот в Иерусалиме там одна из самых сильных групп, значит, вот это их иерусалимская теория, значит, они... У них вот огромное направление деятельности, очень-очень известные физики, которые стали развивать вот это совершенно другое направление.
А вы к нему сами как относитесь?
Я бы сказал так, что оно даже определенных успехов достигло, но вот, ну, как сказать, вот вся совокупность имеющихся данных, она все-таки, ну, вот... Ну, с точки вот зрения, даже если мы привлекаем какие-то неизвестные частицы, это оказывается, ну, более, ну, что ли, эстетически благоприятно.
Как-то более стройно.
Более стройно, да. И более того, я вам скажу, что вот совсем недавно в Royal Society, в Королевском обществе, в английском, ну, это английском. Их Академия наук, аналог нашей, у них там устраиваются дискуссии по ключевым вопросам там такого. И вот недавно там была дискуссия по темной материи. И резюме такое, что там были сторонники модифицированной ньютоновской динамики и вот различных других теорий. И все-таки вывод беспристрастных как бы наблюдателей, людей, которые пытаются вот как быть беспристрастным в этом вопросе, они пишут, что все-таки даже если мы встаем на точку зрения этой модифицированной ньютоновской динамики, то мы на каком-то уровне, когда мы пытаемся космологию там описать, нам же надо описать не просто нашу галактику, нам надо сказать, скопление и данные космологических наблюдений, да, по реликтовому фону и так далее. То есть нам надо все учесть вот в этой теории. Вот они, оказывается, что вы все равно на каком-то этапе вы все равно приходите к чему-то, да, к чему, который очень близко, по сути, по своей, к введению вот этой темной материи. И тогда стоит ли ломать копья, нарушать закон Ньютона на больших расстояниях, когда все равно вы рано или поздно вынуждены будете что-то ввести. И поэтому вот эта вот модифицированная ньютоновская динамика, она это пока, я бы сказал, что это возможность, но она не является... Сейчас все думают о том, что вот скорее вот сейчас какие-то эксперименты в ядерной физике, которые сейчас идут, вот, ну, в частности, в ЦЕРНе, вот это большой адронный коллайдер, да, они могут ответить на важнейшие вопросы, связанные именно с темной материей. Вот в первую очередь.
Увидеть её, да?
Да, да. Или
удержать,
или...
ну, хоть насколько-нибудь, да? Да,
или увидеть. Понимаете, в чем дело? Вот когда вы начинаете рождать... Вот, у них же ведь вот одна из мотиваций строительства вот этого большого адронного коллайдера в Женеве, она была все-таки не просто... Да, конечно, там самая главная задача – это вот найти бозон Хиггса. А вторая задача – это все-таки мы находимся на таком пределе энергии, на котором... То есть это такой качественный скачок, где очень близко подходят вот все вот эти наиболее вероятные кандидаты в темную материю, как раз вот в этом диапазоне массы энергии находятся. И вероятность того, что будет просто-напросто открыта темная материя вот при столкновениях этих протонов, да, это она очень высока. Она и сейчас остается. Это одна из мотиваций действительно этого эксперимента, и это очень важно.
А там эксперимент, ну, грубо говоря, заключается в том, чтобы сталкивать частицы
и
на бешеной скорости.
Что получается. Да. Грубо говоря, да. Чем больше энергии вы вкладываете, тем, тем более сложные продукты возникают при распаде, и сложнее регистрировать. То есть это, ну, это огромная наука.
Подождите, а почему при столкновении частиц видимой материи должны обязательно появиться частицы невидимой материи? Темной материи.
Дело в том, что объясняю, что если у вас есть некая элементарная частица, очень тяжелая, чтобы, значит, в любом, вот когда вы сталкиваете частицы, если у вас энергия большая, то вам ничто не запрещает среди продуктов, которые образуются в ходе столкновения, рождать частицы с массой, которые в центре массы вот, столкновения равняются вот, энергии столкновения вот этих двух частиц. И вот эта энергия столкновения такая, что у вас могут родиться вот эти тяжелые частицы. Может быть, их статистика будет маленькая, то есть вам надо очень много таких эпизодов посмотреть, угу. чтобы увидеть, но вы их можете увидеть там. У вас, допустим, она, а эта частица темной материи, она не взаимодействует ни с электромагнитным полем, там, ни с чем, да? И значит, вы что увидите? Вот у вас произошло столкновение, а ничего не образовалось, энергия куда-то ушла.
Угу.
Куда она может уйти? Вот, например, в образовании, в образовавшуюся частицу темной материи, которую мы ее не можем зарегистрировать так непосредственно. Угу. Это одна из возможностей.
Если нет просто инструмента, да?
Да. Угу. Но важно, что они, ну, там по-разному, это я так утрирую, это совсем просто говорю, но на самом деле есть возможности вот такие рождения таких частиц косвенно вот зарегистрировать. И вот это вот просто прямой эксперимент по обнаружению темной материи.
В первом приближении. Далее в программе.
Есть и астрономические свидетельства, и вот непосредственно люди занимаются этим, ловят эту темную материю в лабораториях. И, может быть, она вот будет рождена путем просто прямого рождения частиц в экспериментах по ядерной физике.
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова.
В первом приближении. Ведущая программы Елена Лихачева.
А вторая вещь, которая очень тоже важна и которая очень много сейчас обсуждается, она вот в чем состоит. Темная-то она темная, но у нее есть, ну, как бы она, я бы сказал, что она очень тусклая, потому что у нее есть, в принципе, возможность, скажем, аннигиляции. Аннигиляции, то есть распада этой темной материи в наш сектор, в видимый сектор. То есть вот из невидимого переходить в видимый. То есть там эти частицы, допустим, при взаимодействии, они вдруг рождают пару электрон-позитрон или там фотоны какие-то. Да? Значит, что нужно делать? Значит, там, где плотность темной материи самая большая, надо просто смотреть, нет ли там какого-то избыточного свечения или там, может быть, летят оттуда какие-то частицы. Да? И вот тут мгновенно у нас в астрофизике есть... масса интересных и не до конца понятных, так сказать, экспериментов и явлений. Например, известно, что из центра галактики наблюдается свечение в аннигиляционной линии электронов-позитронов. То есть в центре галактики, в окрест... ну, там, центр, скажем так, в окрестностях, там порядка там, килопарсека, происходит рождение электронов и позитронов, то есть вещества и антивещества, которые аннигилируют, рождают... пару фотонов, и эта пара в виде такой линии 511 килоэлектрон-вольт, которая соответствует энергии аннигиляции. И эту линию наблюдают. Она, ее наблюдал спутник ЭГРЭД, сейчас наблюдает спутник Интеграл, гамма-обсерватория. Да? И видно, что практически сферически симметричное такое центр галактики, вокруг него такая сферически симметричная конструкция. Откуда идет вот образование, из которого идет это электрон-позитронное излучение, где формируется материя и антиматерия. Откуда она там берется? Я вам скажу, что численно 10 в 43 степени в секунду электронов и позитронов каждую секунду в нашей галактике в направлении центра аннигилируют 10 в 43 степени электронов и позитронов. Каждую секунду.
Вот там сейчас. Образовывается каждую секунду в 10-43 степени.
Да, это огромное. Но это по массе это немного, потому что это легкие частицы. Но важно, что эффект, но мы это все видим. Это мы видим. И мы не понимаем до конца, откуда эти частицы берутся.
Предположения какие?
Ну, разные. Там, скажем, допустим, откуда вообще могут взяться античастицы? Античастицы берутся, как правило, из распадов. Ну, самое простое, это вот у вас есть радиоактивный распад элементов, у вас позитроны рождаются, пожалуйста, вот вам и антивещество. Ну, то есть в виде электрона и позитрона можно родить там при радиоактивном распаде различных элементов радиоактивных. Откуда их там взять? Радиоактивные элементы рождаются все при взрывах звезд, взрывах сверхновых. Значит, надо там взрывать очень много сверхновых звезд, которые выдавали очень много радиоактивных элементов. Поскольку мы там ничего не видим, никаких взрывов, значит, они когда-то там были, должны были. И вот надо все это посчитать, посмотреть. Оказывается, что все приходится натягивать. То есть там как-то это все. В общем, это что называется по-английски fine-tuning. Там вам приходится вот этими отверточками подкручивать, чтобы как-то натянуть, и все это как-то не очень-то это как-то хорошо. Как-то эстетически это не очень приятно.
А если предположить, что там темная материя аннигилирует.
Конечно, видимо. А тут же совершенно верно. А тут же мы знаем, что там есть темная материя. Мы видим это, мы знаем это, динамически она должна быть. Более того, мы знаем, что плотность темной материи в центре, она гораздо выше, она там, плотность возрастает в центре нашей галактики. Значит, вообще говоря, может быть, И этот вариант. И вот на этом основании очень много было сделано и работы, и исследований. Давайте смотреть не только нашу галактику, давайте смотреть другие галактики.
Вот. Обнаружить, может быть, там подобные центры, да?
Да-да-да.
И посмотреть, как там.
Совершенно верно. Ага. Или там возьмем эллиптические, ну, есть галактики, в которых нет, вот как бы, они из старых звезд, и там не должны взрываться сверхновые. И вот если уж там будут, там будет такая же аннигиляция, тогда стопроцентно это вот это что-то не связанное с барионным веществом, не связанное с радиоактивными элементами, которые образуются в ходе эволюции звезд, а это что-то связанное, скорее всего, с этой темной материей. Но проблема в том, что другие галактики, они гораздо дальше, а чувствительность этих экспериментов, она, к сожалению, ну, технически мы еще не можем большой поток это видеть. Но тем не менее, это замечательный факт, и никто не знаю, это важнейшая вещь. Не исключено, что мы уже наблюдаем эту аннигиляцию темной материи в центре галактики. Вот. То есть, на самом деле, она немножко взаимодействует. И можно посмотреть, какое должно быть, как говорят, сечение взаимодействия между этими частицами. А раз вы это сечение знаете, то у вас возникает идея, такая очень красивая идея простого эксперимента. Давайте возьмем большую болванку, железную, там, алюминиевую, не знаю, чего вам не жалко. Вот, и это сделано в обсерватории Гран-Сассо в этом самом, в Италии, так, подземной. Значит, эксперимент называется «Дама». Dark Matter Annihilation, что ли, эксперимент как-то так. Вот, возьмем эту самую болванку. Если у нас тут летает темная материя, то она есть шанс, что вот эта частица темной материи, раз есть сечение взаимодействия какое-то, оно взаимодействует с нашим веществом и даст какой-то такой продукт. Мы там все там, всю комнату темную закроем, там подместим под землю, чтобы космические лучи не мешали, в общем, все, чтобы чистенько было. И будем смотреть, если там из ничего что-то будет рождаться, то это, может быть, и будет как раз взаимодействие темной материи. И что этот эксперимент дам обнаружен? Ответа объяснений пока нет. Они обнаружили, что, оказывается, у них есть сезонные вариации вот этого какого-то постороннего сигнала из этой темной комнаты. А сезонные почему? Потому что, смотрите, у нас Солнце движется в галактике по некой траектории вокруг центра галактики со скоростью 250 км в секунду. Когда Земля движется по направлению Солнца полгода, она движется по направлению Солнца полгода против направления Солнца, значит, у нас скорость движения Солнечной системы, или Земли, вернее, относительно вот этой изотропно распределенной темной материи в галактике в июле, грубо говоря, больше, а в январе меньше.
Так.
И должна быть и поток частиц, который набегает на ваш детектор, то больше, то меньше, то больше, то меньше. И у вас должны быть сезонные вариации сигнала, что и наблюдается.
Что понимаете? И показало. Да?
Да, что и показало. Никто не может объяснить. Понимаете? Это вот есть эксперимент, есть данные, данные все открыты, все пытаются объяснить, никто не знает как. Понимаете? Вот, пожалуйста, вот факт. Ну и так далее. Там я еще могу приводить разные примеры, где не исключено, что вот, опять же, там возникает вопрос, надо этот эксперимент... Чем физика хороша? Тем, что вы можете поставить эксперимент, а потом вы можете его... Вы возьмете эти результаты, признаете тогда, когда кто-то независимо построит, утвердит, повторит. Да. А если вы только сделали, ну, мало ли, что вы там намерили. Может, у вас там какая-то ошибка сидит, и вы ее не замечаете. Вот. Но эксперимент Дама, он пока вот не совсем не подтвержден, потому что другие группы что-то там не подтверждают. Вот. Но факт такой существует, имеет место быть. Вот. Так что есть и астрономические свидетельства, и вот непосредственно люди занимаются этим, ловят эту темную материю в лабораториях. И, может быть, она вот будет рождена вот путем просто прямого рождения частиц вот этих вот в экспериментах по ядерной физике.
То есть, насколько я понимаю, это самый такой, ну, один из самых уж точно таких краеугольных, фундаментальных вопросов, на которых ответа пока нет.
Да, да, ответа нет.
И всех, и всех очень волнует.
Это очень волнует, да. И я могу сказать так, что тут, конечно... Есть еще другие, конечно, возможности. Скажем, вот я вам упоминал эту модификацию ньютоновской динамики, но можно еще и как-то модифицировать и даже общую теорию относительности Эйнштейна, и тогда там что-то тоже можно получить. Там есть всякого рода варианты, которые никто пока не исключает. В этом смысле все будет решать эксперимент. Вот если там точно на коллайдере ничего не найдут, то там будут получены серьезные ограничения. Если там точно окажется, что это вот, то нам надо что-то ждать, надо ставить новые эксперименты. То есть здесь идет очень интенсивный научный поиск.
Здесь можно ожидать открытий.
Да, да, да. Я думаю, что... Ну вот эксперты говорят, что решение тайны темной материи – это, в общем, дело довольно ближайшего будущего. То есть это не исключено, что 5, там, 7, 10 лет, ну, порядка такого. То есть это не, это должно быть, это вот-вот-вот. Это вот чувствуется, что вот где-то
на пороге.
Но, опять же, это наши ожидания, они могут и не сбыться. Но, тем не менее, вот мы все ждем, когда вот тайны ее, ну, по крайней мере, как-то приоткроются. То есть кроме каких-то вот наблюдательных свойств, мы будем знать, из чего она состоит.
В первом приближении. Далее в программе.
Почему-то во Вселенной вещество доминирует над антивеществом, хотя с точки зрения, так сказать, своих физических свойств оно абсолютно симметрично. Куда делось антивещество?
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема сегодняшней программы – «Темная материя».
Спасибо, Константин Александрович. Давайте во вторую часть нашей программы затронем тему антиматерии. Потому что даже вот среди моих знакомых, скажем, людей не самого плохого образования, есть некоторая путаница. Некоторые думают, что темная материя и антиматерия – это практически одно и то же.
Нет, 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 конечно.
Давайте все-таки объясним, что антиматерия и вот тот антиводород, который получили там, на этом коллайдере, это совсем другое.
Да-да-да. Нет, антиматерия... Вы знаете, что в физике антиматерии называют... Это вещество, которое состоит из античастиц. Значит, есть частицы, есть античастицы. Значит, все частицы, которые обладают хоть каким-то там зарядом разного типа, они могут иметь античастицы. Значит, есть нейтрино, есть антинейтрино. Ну, правда, есть и нейтрино майорановские, где нейтрино, антинейтрино тождественны. Ну, это плохой пример. А вот электрон, позитрон, протон, антипротон. Вот нейтрон, антинейтрон быть не может. Почему? Потому что нейтрон нейтрален.
Значит, ну, кварк, антикварк. Значит, наша материя состоит протоны, нейтроны, электроны,
да.
Там антипротоны, позитроны.
И те же нейтроны, потому что нейтроны, они истинно нейтральные частицы, у них нечему быть анти. Анти – это когда противоположно чего-то, понимаете? Вот. Значит, так вот, антиматерия – это в буквальном смысле вещество, обычное барионное вещество, которое состоит из античастиц. Вот и все.
Антипод такой.
Буквально из античастиц.
Теперь... важно, что они заряжены просто противоположно, да?
Минус,
там то же самое, только наоборот.
Причем известно, и экспериментально, и мы видим, и знаем это все очень хорошо, что когда частица подходит к античастице и взаимодействует, она аннигилирует, превращается в фотоны. Аннигиляция происходит. Вот те позитроны, электроны, о которых я говорил, из центра галактики, это вот пример аннигиляции электронов и позитронов. Вот. В космических лучах мы видим антипротоны. Их мало, но они есть. То есть мы видим, что антивещество в природе, оно есть, оно экспериментально найдено. Пожалуйста.
А свет рождается за счет аннигиляции вещества и антивещества.
Да, и антивещества, совершенно верно. Там рождаются фотоны там, и так далее, или линии, или там спектр некий возникает. Ну, в общем, это все проверено, все доказано. Здесь есть никакой мистики абсолютно. Вот что действительно интересно в этой связи, это вот что. Значит, если все так симметрично... То есть вещество и антивещество, они очень симметричны. То возникает вопрос, а почему мы с вами тут сидим? Да. Почему во Вселенной больше вещества и очень мало антивещества? Причем, значит, как на это? Этот вопрос называется, очень, это фундаментальный вопрос космологии, он называется барионная асимметрия Вселенной. То есть почему-то во Вселенной вещество доминирует над антивеществом, хотя с точки зрения... так сказать, своих физических свойств, оно абсолютно симметрично. Куда делось антивещество, иными словами?
Может, его изначально было, при большом взрыве было меньше?
Нет, не может такого быть. Почему? Потому что это все настолько симметрично, что этого не могло.
Оно должно было быть
почти 50-50. Вот. Но если
почти.
Бы оно... Да, вот-вот. Почти – это ключевое слово. Потому что если бы оно было точно, то все бы превратилось
съел
в фотоны.
Съел бы друг друга, да, и был бы один свет.
Да, и был бы один свет. Замечательно. То есть можно измыслить себе Вселенную, в которой только свет, и все, а вещества никакого нет. Почему? Потому что там все слишком ровно. Как это, знаете, говорят художники, когда все симметрично, все это некрасиво. Надо, чтобы какая-то была обязательно живая. Да. Какая-то асимметрия, она всегда важна. Значит, здесь то же самое. Понимаете, вот это вот нарушение симметрии, оно оно встречается в физике повсюду. Угу. Везде какое-то нарушение симметрии. Вот она всегда неточна. И также с веществом и антивеществом. Она чуть-чуть донарушена. Угу. И мы знаем меру этого чуть-чуть. Почему? Потому что мы можем посчитать, сколько всего во Вселенной реликтовых фотонов. Угу. Которые как раз образовались когда-то, когда вот произошла эта вот аннигиляция первичного вещества и антивещества. Угу. Оказывается.
Большой взрыв.
Да-да-да. Ну, не при... это, так сказать, большой взрыв.
Ну, следующий это... шаг.
Да, в какой-то момент... когда уже были частицы, античастицы, вот, в момент, когда они очень горячие, они не успевают аннигилировать, и существо существует мирно. А вот когда они немножко остывают уже, они уже начинают аннигилировать. Вот. Тогда это самое, рождаются фотоны. Так вот, мы знаем, что на каждый барион во Вселенной приходится миллиард фотонов. Что это означает? Это означает, что тогда, когда происходила вот эта первичная аннигиляция вещества и антивещества, у нас на каждый миллиард плюс один барион приходился миллиард антибарионов. И вот этот единственный выживший на миллиард барион, вот они, мы в нем сидим, покупаем в магазинах.
Значит, эти, мы все благодаря,
мы все благодаря вот тому, вот, так сказать, ну, я говорю, так сказать, на, вот, в те миллиард, которые нашли себе пару, они проаннигилировали, и мы сейчас это видим, реликтовое излучение, которое осталось после этой аннигиляции. Оно и есть реликтовый фон, вот этот, который мы измеряем, и свойства, которые очень важны. А вещество. Вот эта вот асимметрия, вот эта вот несбалансированность, она дала возможность нам существовать с вами.
Ну, просто какой-то побочный здесь, продукт. Студии. Статистическая ошибка, собственно.
Ну, не знаю, ошибка или это целенаправленно было сделано, это уже, как говорится, неизвестно. Но не исключено, что вот законы физики так устроены, что они с неизбежностью приводят вот к этой... Именно в этом направлении люди и думают, что было бы странно считать, что это случайно. Хотя... Уж очень число малое, 10 минус 9, понимаете? Но, правда, мы сейчас в физике знаем и другие очень малые числа, которые не поддаются вот так вот. Потому что малость всегда надо как-то объяснять. Вот. Есть еще более там загадочные проблемы.
Но вы-то, конечно, не думаете, что это случайно.
Не-не-не, боже упаси. Я думаю, что, скорее всего, есть фундаментальные причины на этом. Между прочим, не исключено, что вот уже упомянутое ранее нейтрино имеет к этому делу прямое совсем отношение. Это очень даже вероятно. Одна из очень вероятных механизмов образования барионной асимметрии может быть связана со свойствами нейтрино. То есть вы видите, что, ну вот, как бы, ну, как сказать, ну, не вникая в детали, вот вы уже, наверное, почувствовали, что столько взаимосвязей, столько таких вот, я бы сказал, вот проблем, которые в ядерной физике, они же вот и в космологии, они все связаны.
Начинают пересекаться, да?
Да-да-да.
Видно, вот... сквозные проблемы.
Да-да, они общие, понимаете, они, по-видимому, вот это самое, то, что сейчас называется космо-микрофизика, то есть, когда мы говорим о Вселенной, а апеллируем к очень малым масштабам, к элементарным частицам, это сейчас все понимают прекрасно, потому что это... мир такой единый, что свойства каких-то вот...
Микромира,
они определяют даже, во многом определяют свойства макромира, вот там темные структуры темной материи, там вот барионную асимметрию, то есть показывают. Вот. А теперь, что касается вот эксперимента, некоторые спрашивают, а вот антивещество, вот, да, тем не менее, вот можно ли было бы сделать, скажем, где, могли ли уцелеть островки антивещества, вот, не все аннигилировало, а где-то вот их было бы больше. Теоретически можно это представить, что где-то их антивещество локально доминирует над веществом, и там нет, допустим, барионов. Но что бы тогда было? Тогда можно было бы ожидать существования целых галактик, допустим, да, из антивещества.
Так.
Но что мы видим? Мы видим, как галактики сливаются, проходят друг через друга, там у них общий газ и все, и мы нигде не видим никакой аннигиляции от них. То есть мы видим, что это все вещество. То есть это вещество одного знака. И антивещества экспериментально в больших количествах не видно. И вот 10 минус 9, вот та вот степень асимметрии, по-видимому, она и правильная. То есть это и есть ответ на вопрос. Ну, нет антивещества, нет антимиров вот в таком понимании.
То есть какой-то вселенной, где мы бы все повторялись с противоположным знаком, ну, так я совсем приземлённая.
Ну, не вселенная,
да?
А, скажем, галактика.
Да, или галактики,
да. По-видимому, нет, потому что мы видим взаимодействие, мы видим, что вот нет ни одного примера, откуда бы шла мощнейшая аннигиляция. Ну, кроме, вот я говорил, что центр галактик, но она достаточно... Она, я говорю, мощная, но она на самом деле слабенькая вот, в смысле космологических таких вот
Скажите, пожалуйста, зачем так настойчиво рыщут и пытаются получить, и даже уже получили вот этот антиводород, там, да, летом все продекламировали?
Ну, вы знаете...
В Женеве то же самое.
Ну, это, во-первых, само в себе уже не это такой экспериментальный челлендж, такой вызов получить антивещество. Потом антивещество, соединяя его с веществом, вы получаете большой источник энергии. У вас же Е равняется МЦ квадрат с коэффициентом единица. То есть вы переводите в энергию 100% в ядерных реакциях, вы переводите там, скажем, в термоядерных реакциях, вы переводите там только там, меньше 1%, 0,07 где-то процента в термоядерных реакциях, ну, на Солнце, да, например. Это тоже много. Это тоже очень много. А в аннигиляции это 100%. То есть это в 100 раз более эффективное средство перевода массы покоя в энергию.
Ну, то есть там, если получить там сколько, 1 миллиграмм какой-нибудь, да, научиться там, да, то это можно...
колоссальный источник энергии.
Полететь, наверное, через там, через солнечную
систему. Миллиграмм это не так...
грамм.
Ну, грамм тоже не так много. МЦ квадрат это будет всего 10-21.
Ну, сколько нужно получить такого антивещества, чтобы, например, там долететь, не знаю, до Венеры, например?
Ой, я сейчас так вам сразу не скажу, но...
Немного, да.
Много не нужно, да.
И проблема в том, что пока слишком дорого, наверное.
Но это... Это очень, это очень сложная процедура, да, вы там получили на уровне отдельных атомов, даже не граммы, понимаете, а в одном грамме у вас будет, чтобы быть 1 грамм водорода, вам нужно 10-24 степени частиц сделать, вы что, это же огромное, это не так просто. На уровне отдельных атомов, да, а на уровне, так сказать, промышленного, как сказали сейчас, производства, это...
Из-за этого еще...
Нет, я думаю, что это очень интересно и важно, но...
Слишком сложно, дорого и пока не понятно.
Да, да. Да.
Ну вот вы мне скажите, вот эти на 16 секунд удержанные там, частицы антиводорода, это уже подтвержденный факт, ни у кого сомнений не возникает,
нет, конечно,
потому что об этом как бы сказали, потом раз, опять все затихло.
Это некий важный результат, он получен.
Он был получен, достигнут, да?
Да.
Хорошо, а дальше следующий шаг?
Ну, я не знаю, как они там планируют. Это я не могу комментировать, поскольку я не являюсь специалистом вот в области этого эксперимента, я не знаю, насколько это, что там дальше у них пойдет и как пойдет.
Так, времени у нас совсем уже не остается. Но вот все-таки такой завершающий вопрос по поводу темной материи и антиматерии. Ну, это традиционный вопрос, да-да, я всегда его задаю. Вопрос, что вам лично самому интересно, что касается антиматерии, да, антивещества, и что касается темной материи?
Что касается антивещества, ну вот я думаю, что ну, для меня лично вот интересно было бы понять, не может ли антивещество, которое мы наблюдаем, вот аннигиляцию в нашей галактике, быть связано с распадом темной материи. То есть вот не является ли антивещество следствием аннигиляции темной материи? Вот то антивещество, которое мы видим. Но это касается в основном позитронов. Я бы сказал так, что это позитроны. Вот. Не все антивещество, а только позитроны. Вот. А что касается это что касается антивещества, ну и, конечно, решение проблемы барионной асимметрии, потому что оно напрямую как бы связано с этим. Это тоже очень важный вопрос. А что же касается темной материи, ну, темной материи, я думаю, что, на мой взгляд, вот самое сейчас интересное, это его на самом эту темную материю обнаружить на уровне элементарных частиц. И понять все-таки, что же это, является ли она тяжелая, какие...
Горячая, холодная.
Да, ну, нет, скорее всего, она холодная там, по всем признакам, но важно понять, что же является, какая-то частица вот, обладает такой вот массой, которая и не взаимодействует ни с чем, потому что это, конечно, будет колоссальный прорыв вообще во всем естествознании.
Мы, наконец, поймем, из чего, собственно, состоит мир, в котором мы живем.
На 25%, а на 75%. На 25%, да, еще останется 75%, которое надо будет объяснить. Это сюжет отдельный, это темная энергия, это уже другое дело.
Да.
Вот. Но темная материя, это, конечно, вот, да, я думаю, что это вот близко. Вот-вот. Ждем открытий.
В первом приближении. Сегодня в программе.
Константин Паснов, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема сегодняшней программы – темная материя.
Итак, в следующий понедельник наша тема «Темная энергия». Все ваши вопросы, предложения, комментарии, пожалуйста, на сайт nafinam.fm. В самом конце февраля будет итоговая передача по вашим вопросам по теме космология, астрофизика. А вот весной мы начнем новый цикл. Какой науке он будет посвящен, я, честно сказать, пока не уверена. Думаю. Разумеется, учитываются в первую очередь ваши пожелания. Так что пишите на наш сайт finam.fm. Ну а теперь я прощаюсь с вами на неделю. И помните, любопытство не порог, а думать никогда не поздно. Счастливо.
В первом приближении.
Наука научится говорить вам.
Ну, тут опять есть такой хрестоматийный пример.
Это другого порядка вопросы. Это другая совсем сложность.
Вот это на самом деле самое интересное.
Значит, теперь вот, собственно, мысль.
Над чем ломают голову люди в белых халатах? Что или кого выращивают в лабораториях? Какие научные открытия изменят мир уже при нашей жизни? Экспертное мнение современных ученых в авторской программе Елены Лихачевой «В первом приближении». Каждый понедельник в 20 часов на Финам-ФМ. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.